В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. На календаре 17 июня, в ближайший час говорить будем о таком. Мариинский блокпост обстреляли, есть раненые. Куда поедут отдыхать жители неподконтрольных Украине территорий?
Лето – это Россия, Воронеж. Ну и, надеюсь, дай бог, материально хватит средств. Может быть, съездим куда-нибудь на Боре на недельку.
И как реконструируют школы в новом областном центре Донецкого региона?
Все-таки, возможно, это будет так школа. Европейская линия, с сучасним обладанием, с сучасними технологиями.
А во второй части программы в студии мы поговорим о том, почему обмен пленными между Украиной и группировками ДНР и ЛНР фактически остановился.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов. Привет, Егор.
Приветствую тебя, Денис.
Насколько я слышал, стало известно о решении Евросоюза в вопросе санкций против Российской Федерации.
Да, решился этот вопрос по поводу, ну, в отношении аннексии Крыма. А на следующей неделе будут решаться вопросы о продлении широких экономических санкций. Более подробно об этом через пару секунд. Совет Евросоюза на год продолжил ограничительные меры в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя к России, сообщает корреспондент Радио Свобода. Санкции включают запрет на импорт товаров, происходящих из Крыма или Севастополя, а также экспорт из стран Евросоюза на оккупированную территорию и инвестиции в эти регионы. Под ограничения также подпадает туристическая отрасль аннексированной территории. Согласно решению, санкции будут действовать до 23 июня 2017 года. Евросоюз повторил свою позицию относительно аннексии России Крыма и отметил продолжение политики непризнания таких действий. На следующей неделе Евросоюз должен принять решение о продлении еще на полгода широких экономических санкций против России за ее роль в конфликте на востоке Украины. С начала проведения антитеррористической операции статус участника боевых действий получили более 160 тысяч военнослужащих вооруженных сил Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк. Он также рассказал, что с начала 2016 года контракт с армией заключили около 33,5 тысяч военнослужащих. Более 3 тысяч из них офицеры. Ожидается, что в ближайшее время контракт подпишут еще более 1000 кандидатов, которые сейчас находятся в учебных центрах вооруженных сил Украины. Пророссийские сепаратисты за прошедшие сутки 46 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, погиб один украинский военный, еще пятеро получили ранения. Андрей Лысенко уточнил, что это произошло в результате снайперского обстрела на восточных окраинах Авдеевки. Пятеро военных ранены около Маринки и Майорска. Также в результате боевых действий двое мирных жителей получили ранения, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок. Знову неспокійно поблизу Попасної, Новоолександрівці та сусідній Новозванівці. На Донецькому напрямку тривають ворожі обстріли Авдіївки. Неспокійно було протягом минулої доби на Світлодарській дузі. На Маріупольському напрямку вчора відбулося 24 ворожих обстріли, і з них половина прийшлася на Мар'їнку. Найважчою вчора була обстановка в Красногорівці.
Группировки ДНР, в свою очередь, заявляют, что украинские военные вчера вечером и ночью выпустили 28 мин по окрестностям Донецка. В частности, обстреляли территорию Донецкого аэропорта и Старомихайловку. Группировки ЛНР утверждают, что за минувшие сутки украинские военные дважды обстреляли их позиции, в частности, у села Калиновка и Калиново. Справка переселенца теперь выдается на постоянной основе и не нуждается в доказательствах своей легитимности. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева. Чиновники и работники органов социальной защиты теперь не должны требовать от переселенцев ставить в справке отметки о том, что она действует 6 месяцев. Согласно принятому постановлению, справка действует бессрочно. Полиция проводит спецоперацию в Мариуполе. Житель города, который, как предполагается, незаконно хранил дома оружие, забаррикадировался в квартире и начал перестрелку с полицейскими. По предварительной информации, ранен один правоохранитель. Район проведения, где проводится спецоперация по задержанию вооруженного нарушителя, находится в окружении, говорится в сообщении. Сборная Украины стала первой сборной, которая уже знает о том, что прекращает борьбу на чемпионате Европы по футболу, который проходит во Франции. Из-за того, что сборные Германии и Польши сыграли в ничью со счетом 0-0, Украина потеряла даже теоретическую возможность выйти в 1/8 финала, хотя еще впереди матч с Польшей. В четверг Украина проиграла Северной Ирландии со счетом 0-2. Теперь в группе С у нее 0 очков, у Северной Ирландии 3, а у Польши и Германии по 4.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете Донбасс Реалии. С вами Денис Тимошенко. Украина направила официальное письмо протеста в Генассамблею ООН из-за заявления генерального секретаря организации Пан Ги Муна о роли России в урегулировании конфликта на Украине. Накануне Организация Объединенных Наций распространила текст выступления Пан Ги Муна на открытии Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, где говорилось о критически важной роли России в решении глобальных вопросов от завершения конфликта в Украине и Сирии до защиты прав человека. Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что глубоко возмущен заявлением и не понимает, как руководитель ООН, цитирую, «может говорить вещи, которые являются, по сути, похвалой роли России в улаживании конфликта в Украине, в то время как Россия является главным игроком в поддержании этого конфликта». Сегодня ООН изъяла возмутившую Украину фразу из текста выступления, опубликованного на сайте. В администрации президента Украины заявили, что считают это достаточной реакцией на ноту. Об этом дипломатическом инциденте мы поговорим далее с экс-послом по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Андреем Веселовским. С нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Андрей Иванович.
Добрый день. Слушаю вас.
Андрей Иванович, сегодня спикер генерального секретаря ООН Стефан Дужарик в ответ на требования украинской стороны объяснить заявление или исправить его ответил, что Пан Ги Мун не будет отказываться от своих слов, а он лично не собирается реагировать на критические замечания, которые, возможно, были получены. В то же время ООН на сайте исправила текст заявления. О чем вот может говорить вот такие вот позиции?
Це може говорити про те, що ООН хотіло би ставити в незручне становище генерального секретаря. В той же час воно визнає, що текст був неправильний і тому саме і вилучило цю ганебну фразу. Тобто, так би мовити, зіграла позитив в один бік і в той же час підтверджує, так би мовити, незмінність примату генерального секретаря як такого.
Андрій Іванович, а як вважаєте, от таке заявлення генерального секретаря – це ошибка чи це позиція, свідчуюча якоїсь подоплеки в ООН?
Ви знаєте, генеральний секретар чинний, який невдовзі залишить свою посаду, на жаль, виявився особою, яка не мала власної позиції і не мала власної думки, особливо під кінець цього періоду, коли він обіймає посаду. Можливо, це пов'язане з його якимись особистими якостями, але швидше всього це пов'язано з тими впливами, які є довкола нього. Ми не можемо забувати про те, що особи такого високого рангу, як правило, самі не пишуть власні промови, не формулюють власну позицію. Це є результатом роботи їхніх секретаріатів. І ось, очевидно, цей секретаріат Пан Ги Муна спрацював саме в такому плані.
Ви от уже упомянули о том, що повноваження нинішнього генсекретаря Пан Ги Муна завершаються. Як вважаєте, буде ли Москва лобірувати назначение лояльного к себе кандидата на должность нового генсекретаря ООН? И возможно ли такое в организации вообще? Или в ООН есть такой иммунитет к влияниям?
Ні, иммунитету немає. Генеральний секретар ООН – це фігура, яка має бути погоджена насамперед 5 постійними членами Ради безпеки, куди входить Росія, і отже Росія зробить все, щоб той кандидат, який їй буде здаватися нелояльним чи непідходящим, не був погоджений. Вона має право вето і в цьому питанні теж. А в той же час існує, так би мовити, зараз вже на сьогодні існує такий консенсус приблизно, що новим генеральним секретарем може стати жінка. І якраз три жінки знаходяться серед лідируючих кандидатів. Серед цих трьох жінок дві жінки цілком адекватні, ну, як на думку багатьох оглядачів, політологів, цілком адекватні і можуть бути підтримані. Мені здається, що в цих умовах Москві не вдасться провести однозначно прихильного для неї кандидата.
И последний вопрос, Андрей Иванович, как считаете, вот в конфликте на востоке Украины стала ли Организация Объединенных Наций арбитром между Украиной и Россией?
Я хотел бы додати до попереднього ще, бо ми говорили про роль секретаріату, який готує пан Гімун у тексти. На жаль, мало українських дипломатів працює в Організації Об'єднаних Націй, як і в міжнародних секретаріатах інших міжнародних організацій в цілому. Ми послабили цю свою сферу діяльності. Це було наслідком попередніх, так би мовити, років багатьох. Цей випадок свідчить про те, що ми повинні приділити цьому достатню увагу і якомога швидше просувати наших дипломатів на роботу в міжнародній організації. Щодо вашого питання, чи може стати ООН арбітром? Ні, не може, за визначенням. Власне, оскільки існують протилежні точки зору між, скажімо, Сполученими Штатами, Францією, Англією та Російською Федерацією з іншого боку, при певному нейтралітеті, наприклад, Китаю, арбітрувати події в Україні ООН не зможе. Але що може в даному випадку ООН, це не допустити якогось, ну, як ми бачимо в цьому конкретному випадку, якогось схвалення ООН тих дій, які з боку ООН тих дій, які робить Россия на Донбассе.
Спасибо за комментарий. Напоминаю слушателям, с нами на прямой телефонной связи был экс-посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Андрей Веселовский. В Марьинке усилились обстрелы. Около 7 вечера вчера под огонь попал блокпост. Ранены мирные жители. Позиции же вооруженных сил Украины обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов более 10 раз. В половину 11 вечера в город прорвалась диверсионная группа сепаратистов и завязался бой. Сейчас снарядами повреждены дома. КПВВ Марьинки ночью был закрыт. Многие проезжающие ночевали на блокпосту. В 9 утра блокпост открыли. Марьинка уже третий год находится рядом с линией фронта. Из-за обстрелов ремонт газопровода рядом с городом затянулся на несколько месяцев. Подробнее о ситуации в городе и районе нам расскажет глава Марьинской районной администрации Владимир Мороз. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Владимир.
Доброго дня. Доброго дня вам всем.
Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о ситуации в городе. Сколько домов повреждено?
Ну, если брать последнюю неделю, то можно сказать, что за последнюю неделю в районе, не только в городе Марьинка, но в районе, если брать Красноуровку, брать Марьинку, повреждено 7 домов. Вот. И один из них многоэтажный, пятиэтажный дом в Красноуровке, это микрорайоне Солнечном, куда прямым попаданием попал снаряд. То есть минометный снаряд, да, и после этого загорелся дом, и был очень большой пожар, который тушил наши пожарные МЧС.
Владимир, а как боевые действия, вот, которые ведутся рядом с городом, повлияли на жизнь города и района? Какие проблемы появились?
Ну, вы знаете, у нас, в принципе, я не помню за последние 2 месяца, чтобы не было какого-то маломальски спокойного дня, особенно вечера. Вот после 3-4 часов дня уже начинаются боевые действия, начинаются перестрелки. Что я могу вам сказать? Я хочу сказать, что, ну, как повлияло? Мы живем в постоянной опасности от прилетов минометных снарядов, от прилетов гранатометов, от прилетов от автоматического оружия, да. Вот моменты такие, как влияют? Конечно, люди боятся. До 3 часов люди живут обычной жизнью, после 3 уже практически города наши пустеют, потому что люди уходят поближе к своим жилищам, чтобы быть в безопасности. Вы говорили перед этим, что мы не можем восстановить газ. Да, мы не можем восстановить газ, хотя мы вот уже 3 километра, 200 метров проложили газовую трубу, уложили его в землю, подвели ГРС, но теперь не можем подключить ГРС, потому что там как раз вблизи серой зоны происходят все время вот эти вот столкновения.
Владимир, насколько сильным был обстрел блокпоста, и расскажите о судьбе мирных жителей, которые получили ранения, где они сейчас?
Значит, мирные жители, вчера в 19.00 произошел обстрел КПВВ, при этом пострадало 2 мирных жителей, один житель города Марьинки, один житель города Марганец, Днепропетровской области. Обстрел был, пролетали, как в народе говорят, чтобы было понятно, и пули, да, обстрелы были из автоматического оружия, ну и прилетел не крупнокалиберный, а минометный снаряд. Значит, ситуация такова, что было ранение в бедро и была повреждена затылочная часть у человека. Слава богу, ранения были не столь как бы тяжелыми. Их ушили, сделали все необходимые манипуляции, да, провели оперативные, значит, здесь наши сотрудники медицинские провели операции. Значит, и уже этих людей отправили домой. То есть марьинского человека из города Марьинки отправили еще вчера, а уже сегодня отправили и в Марганец. Человека, который пострадал. То есть, слава богу, это обошлось. Но вообще, за последнюю неделю у меня в районе из города получилось вот уже четверо, как мы тут привыкли говорить на фронте, 400 гражданских. Вчера 2, и на той неделе пострадали 2 женщины при обстреле Марьинки и женщина из Красноуралки.
Спасибо за комментарий. Желаю мира вашему району. Напоминаю слушателям, с нами на прямой телефонной связи был глава Марьинской районной администрации Владимир Мороз.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
В последние дни поток пассажиров через блокпосты увеличился. Многие проезжающие отправляются на отдых из Донецкой окрестностей в подконтрольные Украине города и области. Где же собираются отдыхать жители неподконтрольных Украине территорий? С таким вопросом журналисты телепроекта «Донбасс Реалии» обратились к жителям Луганска, которые сейчас находятся под контролем группировки ЛНР.
Лето – это Россия, Воронеж. Ну и, надеюсь, дай Бог, материально хватит средств. Может быть, съездим куда-то в наборе на недельку.
Нет, абсолютно нету никакой возможности. Это очень дорого. И, по-моему, в нашей ситуации выехать куда-то это очень проблематично. С этими со всеми пропусками, хоть в Россию, хоть в Украину.
Нет, возможности нету.
Мы только вот приехали недавно с России. Теперь надо работу искать. Пока никуда.
Планируем поехать на Азов. Ну, как сложится, не знаю.
Мы планируем отдохнуть дома, потому что дорого.
В Россию, Приморско-Ахтарск, на Азовское.
Мне в огороде там такой отдых, прекрасный вообще был.
Однако те, кто планирует лето провести на дачных работах, в постоянной зоне риска. На грядку только после сапера. В таких условиях жители неподконтрольного Украине села Тепличное на Луганщине выращивают овощи на огородах. Каждый день они рискуют подорваться на мине. Корреспонденты телепроекта «Донбасс Реалии» побывали в населенном пункте, который контролируют сепаратисты ЛНР, и узнали, почему люди рискуют работать практически в минном поле.
Страшное лето 2014 года застало врасплох многих луганских дачников. Поселок Тепличное оказался меж двух огней. С одной стороны украинские военные, с другой пророссийские боевики.
Да, нас бы отбило здесь, не дай бог, снаряды туда. И наши бьют, и эти бьют. Ой, было все.
2 года спустя Валентина вернулась на огород лишь после того, как дачу обследовали саперы. В окрестностях разрушенных дачных домиков осталось немало неразорвавшихся снарядов. Ей повезло, дом уцелел. А вот соседские здания сильно пострадали.
Попало снаряд в дом, в крышу, полностью крышу, полностью все выгорело здесь.
Саперы вывозили боеприпасы сутками, но неприятные сюрпризы до сих пор ждут тех, кто захочет разобрать соседский дом на стройматериалы. Совсем рядом фермерские поля. Трактористы, распахивающие землю, сами называют себя смертниками. Шанс наткнуться на мину здесь велик. Подрывы случались и в этом году. Но огородники продолжают пропалывать грядки. Овощи в неподконтрольном Украине Луганске стоят дорого.
Ну вот сколько мы работаем, фу-фу, бог миловал. Я же говорю, ну у нас эти ходили, разминировались. Мы после саперов ходили, че как их называют там.
Для многих луганчан дача не труд, а единственная радость в жизни.
Мы во время войны здесь работали, бегали, нас не пускали, а мы все равно шли. Любим землю.
В поселке до сих пор нет электричества, сюда тяжело и долго добираться из Луганска. Но для многих дачников возможность вырастить клубнику своими руками – настоящая роскошь после 2 лет военных испытаний.
Это был репортаж Андрея Дегтяренко и Николая Самарцева из неподконтрольного Украине поселка Тепличное. Савченко, Афанасьев, Солошенко. В последнее время Украина и Россия совершили ряд громких обменов, осужденными которых каждая из сторон считает политическими заключенными. А вот между Украиной и группировками сепаратистов этот процесс фактически остановился. Последний крупный обмен состоялся в конце февраля. В заложниках у сепаратистов, по данным украинской стороны, остаются 113 человек. Среди них религиовед Игорь Козловский, представитель ООН Юрий Супрун и украинец Владимир Жемчугов. Почему остановился обмен? И могут ли как-то разморозить процесс люди, уже освобожденные из тюрем сепаратистов? Об этом и не только мы будем говорить во второй части программы «Донбасс Реалии». У нас в гостях Мария Варфоломеева, луганский фотокорреспондент, которая больше года провела в плену у группировки ЛНР. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Кого Украина намерена освободить из плена сепаратистов в первую очередь? Об этом и не только прямо сейчас в обзоре прессы.
Украина продолжает вести переговоры по поводу обмена пленными, к чему может привести внеплановая проверка войск в России и получит ли Украинская Православная Церковь автокефалию. Более подробно слушайте в нашем медиа-обзоре. На сегодняшний день Украина ведет переговоры об обмене 113 украинцев, которые находятся в плену на территории так называемых ДНР и ЛНР. Но каждый день эта цифра меняется, пишет КП в Украине. Украина, по словам представителя Минской переговорной группы Ирины Геращенко, намерена добиваться в первую очередь освобождения раненых, больных и пожилых. К примеру, во время переговоров по обмену пленными часто звучит фамилия 45-летнего жителя города Красный Луч, ныне Хрустальный, Владимира Жемчугова. Мужчина подорвался на растяжке и лишился конечностей рук и зрения. В плену так называемой ЛНР он с середины 2015 года. Издание также пишет, что не прекращаются дискуссии об освобождении донецкого ученого, 60-летнего Игоря Козловского, которого представители так называемой ДНР обвиняют в шпионаже. Вне списка переговорщики пытаются освободить сотрудника ООН Юрия Супруна. В минувшую среду стало известно, что к внеплановой проверке войск, объявленной накануне в России, будут привлечены граждане, находящиеся в запасе. Проверка продлится до 22 июня, пишет интернет-издание «Апостроф». Эти приготовления встревожили секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что Россия создает мощные ударные кулаки для вторжения на территорию Украины. По мнению российского военного обозревателя Александра Гольца, для Украины эти действия России ничего не означают. Россия сейчас настроена и рассчитывает на то, что за счет выполнения некоторой части Минских соглашений ей удастся каким-то образом выйти из международной изоляции и решить проблему с санкциями. Однако, она может это все решительно перечеркнуть, начав новые военные действия. Эта проверка, по его мнению, демонстрация готовности России к большой войне. Газета «День» разбирается с тем, что означает для Украины обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Украинской Православной Церкви. Как пишет издание, это исторический шаг, который увеличивает шансы на получение Украинской Поместной Церкви. Обращение парламента появилось накануне открытия Всеправославного Собора на Крите, исторической встречи лидеров церквей, первой за тысячелетие. Религиовед, народный депутат и соавтор упомянутого постановления парламента Виктор Еленский ожидает, что Вселенский Патриарх получит возможность начать процедуру предоставления Православной Церкви в Украине автокефалии. Очевидно, что это будет сложная, возможно, длительная процедура, но ее, по мнению религиоведа, нужно начинать и начинать в конструктивном ключе. Он надеется, что Патриарх Варфоломей все-таки пойдет на этот шаг, хотя он, по его словам, находится под колоссальным давлением.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Тяжелые ранения и психологические травмы, поддержка неравнодушных людей. Об этом идет речь в 4 документальных фильмах, презентованных в Киеве. Картины части цикла «Повернення» Станислава Цехмістренка. Это реальные истории из жизни волонтеров и ветеранов АТО, которые, получив тяжелые ранения, нашли в себе силы вернуться к мирной жизни. Больше о киноленте расскажет Василий Орович.
4 історії з життя, кожна з яких має свого героя. 3 бійці і жінка-волонтер. У кожній стрічці, окрім історії головного героя, є коментарі з психологами, волонтерами та роботодавцями ветеранів АТО. Станіслав Цехмістренко, головний режисер та продюсер, розповідає, що це фільми про людей, які прийшли через важкі випробування війни, повернулися і виявилися незахищеними. Через обмежені фізичні можливості вони не могли повернутися на попереднє місце роботи, зіткнулися з різними проблемами, тому їм просто необхідна була реабілітація.
В этом проекте мы показываем, что люди, которые прошли через эти тяжелые испытания, они готовы продолжать бороться дальше за жизнь у нас большой буквы.
Режиссер зауважує, що найважче було знайти героїв, які погодили знятись в кіно. Адже автори фільму хотіли показати внутрішні переживання, їхні думки та хвилювання. Вейн Шарп, директор Офісу міжнародної громадської організації «Інтерньюз» в Україні, розповів про ідею створення фільму та про героїв.
Із ідеєю зняти цикл документальних фільмів до нас звернулися представники громадської організації «Центр зайнятості вільних людей», які допомагають знайти своє місце у суспільстві воїнам, солдатам, що отримали важкі поранення під час бойових дій на Сході. Тому ми вирішили підтримати цю ідею зробити серію фільмів.
Оксана Нежальська – головна героїня однієї з історій стрічки «Повернення». Ділиться враженнями про участь у зйомках фільму та своєю історією. Вона з сумом на обличчі розповідає, що минулого року, 23 серпня, мікроавтобусом везла продукти у селищі Луганської області, які через війну були відрізані від цивілізації та електропостачання. Неподалік відбувались бойові дії, а при переїзді залізничної колії їхній автомобіль наїхав на міну.
В сознання я прийшла на 5-й сутки. Ми їхали втроєм. Лена, яка сиділа рядом, її зразу насмерть розорвала. У мене оторвала одну ногу, вторую ногу роздробила так, що ми її потім спасали 4 місяці і так і не спасли. Водителя Сашу вибросила, і він не потеряв сознання. І, напевно, вот это нас і спасло.
Військовий психолог Андрій Козінчук працював тільки з одним із героїв – снайпером Миколою Змієвським. Розповідає, лише за півроку спільна робота почала давати результат.
Півроку працювали, ну не підряд, просто протягом півроку. І такі зміни просто почали втілюватись у нього в життя. Розумієте, адаптуватись до війни набагато легше, ніж адаптуватися до миру після війни. До війни ти адаптуєшся, бо ти хочеш вижити. А як зробити так, що тобі треба жити, а не вижити? Проста історія життя. Вони показують приклад не тільки для ветеранів, а для тих людей, хто зневірився.
Андрій Козінчук переконує, що воїни адаптуються не завдяки психологам, а завдяки собі. Психологи – це підтримка, поштовх, мотивація, яка просто підтримує бійців після війни. Документальні фільми створено за підтримки проекту Агентства міжнародного розвитку США «УМЕДІА», який втілює в життя міжнародна громадська організація «Інтерньюз». Зараз автори відправляють стрічку на фестиваль до Канади. Також планують транслювати на українських телеканалах UA1 і 5 канал. А незабаром картина стане доступна у вільному доступі інтернет-користувачам на YouTube. Василь Орович, Донбас Реалії.
Минутка про Евро-2016. Украина, Северная Ирландия.
второй матч и второе поражение. Сборная Украины не смогла найти ключик к Северной Ирландии. Хотя и были попытки забить гол в ворота соперников. Но как действует старый футбольный принцип «не забиваешь ты, забивают тебе». В стартовом составе вышли сразу 6 донецких футболистов. Пятов, Шевчук, Ракитский, Степаненко, Коваленко и даже Селезнев должен был заиграть с первых минут. Вот только наиграл нападающий донецкого «Шахтера» вместо гола Горчичник. На 49-й минуте Северная Ирландия открыла счет. После подачи Норвуда Гаррет Макколи обошел Хачериди и переправил мяч в ворота Пятого. 1-0. А на дополнительной 6-й минуте второго тайма все тот же Гаррет Макколи прострелил в ворота Пятого. Тот отбил мяч перед собой и на добивании доиграл Найл Макгин. 2-0. В другой встрече группы С Германия и Польша сыграла по нулям, а значит выход Украины в следующий этап Евро-2016 становится мечтой, а не реальностью. В матче Румыния-Швейцария сыграл бывший игрок донецкого «Шахтера» Разван Рац. Встреча закончилась со счетом 1-1. Сегодня состоится встреча с участием капитана горняков Дарио Срна, который выйдет в составе сборной Хорватии против Чехии. В составе чехов может появиться и бывший игрок «Шахтера» Томаш Хюбшман. Украина же свой следующий матч проведет против Польши 21 июня.
О футболе, болельщиках и украинской сборной каждую неделю в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в студии Егор Устинов расскажет о последних новостях.
Президент России Владимир Путин заявил, что миссию ОБСЕ на Донбассе следует усилить стрелковым оружием, как предлагал президент Украины Петр Порошенко. Об этом он заявил на Петербургском экономическом форуме в пятницу. Одновременно с этим, по мнению российского президента, должен идти процесс политических преобразований в Украине. Об усилении миссии ОБСЕ, увеличении ее роли в регионе Петр Порошенко и президент Франции Франсуа Олланд договорились еще в прошлом году. На переговорах в Минске по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе были согласованы 11 принципов разведения сторон и вооружения от линии разграничения. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев. По его словам, речь идет о районах станицы Луганской, районе Петровского и Золотого. По его словам, принципы касаются мониторинга и синхронизации, а также порядка отвода оружия. Ожидается, что это начнет действовать 1 июля. За время конфликта на востоке Украины с 1 апреля... С апреля 2014 года погибли 35 военных медиков. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в главном военном клиническом госпитале по случаю Дня медицинского работника. По его словам, в целом медицинскую помощь на фронте оказывали 2500 медиков, 197 из которых получили государственные награды. Европейский Союз и программа развития Организации Объединенных Наций про ООН запустили проект реформирования Верховной Рады Украины на почти 1,5 миллиона евро. Презентация нового проекта ЕС про ООН «Совет за Европу» состоялась сегодня при участии председателя Верховной Рады Андрея Парубия, главы представительства ЕС в Украине Яна Тамбинского и постоянного представителя про ООН в Украине Нила Уокера. По словам посла, для реформирования украинского парламента миссия Европейского парламента по оценке потребностей разработала целый комплекс рекомендаций. Проект будет направлен на повышение качества законодательной работы украинского парламента и контроль за ее осуществлением.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы хотим поговорить о том, почему в так называемых ДНР, ЛНР застопорился обмен пленными с Украиной. У нас в гостях Мария Варфоломеева, луганская фотокорреспондентка, которая больше года провела в плену группировки ЛНР. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
Мария, вот вы в первый раз у нас в студии. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, чем вы сейчас занимаетесь. В марте, перед 8 марта вас освободили, вот уже прошло определенное время. Где вы живете, чем живете, какие планы?
Я сейчас живу у своей знакомой, тоже луганчанки, девушки-активистки на наших проукраинских митингах. Я в течение всего этого времени больше отдыхала, приходила в себя, набиралась какого-то, знаете, просто приходила в норму. Также имела общение с различными депутатами в Европарламенте, депутатами Бундестага. И сейчас я уже планирую приступить к работе. Я думаю, скоро уже смогу вступить в свою рабочую деятельность как журналист на одном из украинских медиа.
Вы живете сейчас, я так полагаю, не в Украине, или вы просто путешествуете по Европе, вот вы говорите, в Бундестаге с депутатами Европарламента, на каких это основаниях, да, происходит общение?
Я сейчас живу в Киеве на постоянной основе, я сейчас здесь буду работать. Просто различные организации, которые... Это «Репортеры без границ», которые по защите прав человека, они организовывали
помогали
мне
вам,
эти
да?
встречи, да, потому что люди в Европе, особенно власть имущие там, должны знать о ситуации у нас, о том, что делается с людьми там, о том, какие ужасные события, что это реально война, что это не какая-то там АТО или там какие-то там гражданская война, что это война двух государств, о том, как на самом деле все это происходит. И просто было важно, чтобы люди это видели из первых уст, эту информацию получили от меня лично, не где-то там какой-то сухой отчет, а более живую информацию.
Ну, непосредственно человек, да, который вот вовлечен был в события. Как вот ваши впечатления? Вы общались вот в Берлине с людьми, в Брюсселе. Есть ли вот это вот понимание природы конфликта на востоке Украины? Или все-таки люди были удивлены вашими рассказами, вашими откровениями, считали, что, допустим, гражданская война, как это происходит дальше такое?
Конечно, все прекрасно все понимают. Ну, я говорю о людях, которые имеют власть. Естественно, они в курсе всех событий. Но есть те, которые поддерживают нас, есть те, которым безразлично, а есть те, которые просто проплачены сами же, сами эти депутаты говорят о том, что есть проплаченные российские лобби среди парламентариев, поэтому... Понятно, их позиция будет ясна априори, они будут поддерживать Россию. Что бы там ни происходило, они в любом случае будут поддерживать ту сторону.
То есть вам прямо вот во время ваших встреч апеллировали, говорили, что вы лжете, вы врете, как они говорили?
Нет, с этими людьми я не имела диалога. Я имела диалог с людьми, которые были заинтересованы узнать что-то новое. То есть они могли иметь нейтральную позицию, либо какую-то позицию, которая близка нам. Но я не доказывала, потому что эти люди, они закрыты к диалогу, им не нужна эта информация. Они не хотят этого знать. Они понимают все прекрасно, но им это не надо.
Мария, вы вот сказали, что вот все это время вы приходили в себя, в принципе, отдыхали. Скажите, вы вот сейчас уже вот с расстояния определенного времени, да, вы можете вот на себя посмотреть со стороны и сказать, вас как-то поменял плен? Вот вы больше года находились, да, в заточении от жизни, да, в нормальной жизни. Вы находились там в ужасающих условиях. Может быть, наши слушатели некоторые не знают об этом, да, чтобы вот понять, с чем вам пришлось столкнуться. Как это на вас повлияло сейчас? Вот смотрите, уже понимаете себя?
Конечно, я стала более закаленная ко многим вопросам. Во многом я стала более... Все проще стала воспринимать, все стало более, знаете, все так относительно, все гораздо легче стало. Я более стала настойчивая, более, знаете, ну, те, которые раньше были проблемы, они стали мелкими, ненужными, неважными. Сейчас
ценности
просто,
поменялись,
просто,
вот, да, пересмотрели ценности.
Просто классно, вот то, что ты живешь, то, что ты идешь по улице, солнышко светит, воздух свежий, это вообще все прекрасно. Я стала более сильной, но люди, которые сейчас со мной общаются, у них всегда первая реакция, это очень смешно, вы знаете, первая реакция, а по тебе не скажешь, что ты в плену была. То есть людям было бы понятнее, если бы они видели меня в истерике, в слезах, вот такая истерическая, вот, знаете, физиономия расплакавшаяся, это было бы понятно. Вот ты была в плену, это видно, а по тебе не видно. И были журналисты, мои коллеги, которые говорили, ой, чего вы ее жалеете, чего вы там с ней носитесь, с этой Варфоломеевой, она улыбается, типа ничего страшного у нее в жизни не произошло. Но это не значит то, что ничего не произошло, это была огромная работа там над собой, чтобы не сдаваться, чтобы каждый день верить, чтобы не думать плохое, то есть не поддаваться панике. Это каждый день была работа, утром просыпаешься и заставляешь себя верить людям, которые тебе говорят, что ты будешь сидеть в лагере, ты им говоришь, нет, я не буду в лагере сидеть. И это всегда, это каждый день была работа. И, конечно, сейчас хорошо быть просто девочкой, знаете, там, красить губы, красить ногти, носить юбки и не быть каким-то терминатором, который должен всегда противостоять и с чем-то бороться. А просто можно расслабиться и жить. Да, какие-то есть трудности, есть какие-то неприятные ситуации с людьми, но в основном я просто радуюсь вообще всему. Я радуюсь каким-то путешествиям, я радуюсь новым людям, я радуюсь просто свежему воздуху, поверьте. Вот свежий воздух, который вы, запах весны, когда, вот знаете, там птички там поют, либо запах свежей листвы, запах цветов, запах липы, сейчас липа цветет. Это настолько невероятно круто, вы не представляете.
Напоминаю нашим слушателям, у нас в гостях луганская фотокорреспондентка Мария Варфоломеева. Мария, что вам помогло вот это все преодолеть, вот улыбаться, что у вас сияют глаза? Вам, вы общались с психологом, вы искали силы в себе. Как, вот в чем рецепт?
Я всегда в течение всего этого времени я чувствовала, что все будет хорошо. Я с самого начала я начала молиться, говорю: «Господи, я еще больше уверовала в Бога, я еще больше говорю: Господи, спаси меня, сохрани». И у меня всегда была внутри четкая уверенность, что я буду спасена, что у меня. Хотя вокруг меня ходили люди с автоматами, и я понимала, что я могу быть убита в любой момент по какому-то произволу, лично какой-то инициативе человека. Но у меня всегда было внутри, вот что я не знаю как, но я буду на свободе. И я молилась всегда, говорю: «Господи, спаси меня». Просто и я читала Библию, чтобы, знаете, не падать духом. И я тоже часто это рассказываю, я хочу тоже поделиться. Это было для меня такое, знаете, большое чудо, когда я перед освобождением, за один день до освобождения или за два дня, я открываю Библию случайным образом, и мне попадается место из Библии, что пленник скоро будет освобожден, не умрет в яме, и будет у него вдоволь хлеба. И для меня это был знак того, что скоро что-то поменяется. Хотя я не понимала, как, потому что один обмен сорвался, последний.
Это было накануне обмена уже?
Да. То есть до этого много обменов срывалось. И думала, этот обмен сорвался. И думаю, значит, не скоро. Но, тем не менее, меня поменяли за через два дня или через один день после этого вот стиха. Поэтому в течение всего этого времени у меня была всегда уверенность. И люди, которые меня хотели, знаете, вот как-то расстроить, опустить все мои надежды, просто разбить их, я всегда говорила: я не буду сидеть на лагере, потому что я, ну, я так верю, моя вот была такая всегда уверенность. И это всех людей очень раздражало.
Вот хочется сравнить с, ну, провести какие-то параллели, спросить у вас вот про Надежду Савченко. Вот когда она вышла на свободу, это видел весь мир, когда ее встречали в аэропорту, она просила, вот, кричала на журналистов, чтобы к ней не подходили. Что у вас для вас было самое трудное, к чему привыкнуть в мирной жизни?
Да я вам скажу, столько всего непривычного. Я очень понимала ее желание, когда босыми ногами коснуться земли. Это, знаете, это не какой-то там пустые. Мне не очень нравится то, что делает Надя, я не совсем согласна, но как человеком, который был в плену, я ее очень понимаю. Вот те вещи, которые ее раздражали, меня также раздражали. То есть, когда был момент обмена, вокруг меня столпились люди, толпились масса журналистов, и все чего-то от меня хотели, каких-то слов, а я не знаю, каких слов я, то есть была растерянность, и мне не хотелось, чтобы кто-то меня прикасался, просто вот, знаете, какая-то зона комфорта должна была быть. Мне хотелось просто, это не какие-то там, знаете, патриотические слова, а просто целовать землю, целовать флаг, это не пафос, а вот это знак свободы, это знак чего-то моего, знак вот, знаете, чего-то такого родного, чего-то очень любимого. И первое время, конечно, я много чего трудно было привыкнуть, даже там дорогу перейти. Я помню, там первое время на эту дорогу смотрю, эти машины есть, я думаю, как ее перейти, как в метро зайти. Думаю, это надо так, надо за проезд заплатить, надо то. И вот какое-то такое состояние.
То есть механические немножко вещи, к которым мы все уже привыкли, да, у вас они вызывали трудности.
И ты думаешь, так, как же... помню тоже ситуацию, забыла деньги. Думаю, деньги, это надо же еще деньги носить с собой. То есть какие-то такие вещи, которые очевидны. Карточка, как же карточкой оплачивать? То есть, ну, ты знаешь эти все вещи, ты миллион раз это делал, но сейчас ты стоишь над этим вопросом, как это все делать. Поэтому Очень много чего. Я с Надей, я не могу сказать, что я поддерживаю ее, но как человек, вы знаете, она говорила такую фразу, что ей стыдно из-за того, что она на свободе, а другие нет. И я это прочувствовала на себе, когда 3 марта я лежу в больнице, у меня все чудесно, у меня прекрасная палата, чистенько, все аккуратно, все моя жизнь, вот, знаете, самый тяжелый этап моей жизни, ну, позади. Из тех, что было, вообще все позади. Моя борьба, она окончена. Я победила. Я вышла из этой игры победителем. И я понимаю, что где-то есть Надя, показывает по телевизору, что у нее сухая голодовка. И...
Ну да, это трудно. Давайте как раз об этом поговорим, о тех собратьях по несчастью ваших прошлых. Вот моя коллега Дарья Каранил подготовила сюжет о заложниках, которые до сих пор удерживаются в так называемых ДНР и ЛНР.
Уполномоченная президента Украины по регулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко сообщает, что ради освобождения заложников Украина готова идти на любые компромиссы, даже на неравные обмены.
Мы еще раз предоставили предложение по освобождению 25 тяжелобольных украинцев, которых удерживают в ОРДО, и выразили готовность передать 50 граждан, лишь бы только разблокировать вопрос заложников. В ответ мы услышали, что представитель ООН Юрий Супрун осужден за военные преступления. Вопрос, каким псевдосудом, остается риторическим. А историк Игорь Козловский – шпион и производил боеприпасы. Абсурдность этих заявлений очевидна и только подчеркивает, с кем мы вынуждены должны общаться ради освобождения украинцев. Боевики, как и раньше, требуют амнистии в форме ультиматума. На ультиматумы Украина не пойдет.
Написала на своей странице Facebook Ирина Геращенко. В свою очередь, один из лидеров донецких сепаратистов Денис Пушилин заявил, что никакого обмена без амнистии проводить не намерены.
Работа подгруппы по гуманитарным вопросам особо не продвинулась. Об обмене пленными можно разговаривать только тогда, когда будет принят закон об амнистии и помиловании, ряд других нормативных актов, чтобы выполнить 5 и 6 пункты комплекса мер.
Сообщил Пушилин. Правозащитник Евгений Захаров, комментируя ситуацию с обменом пленными в так называемых ДНР и ЛНР, отмечает, что обмен пленных – это политический вопрос за пределами права. Кроме того, по его словам, украинской стороне приходится закрывать глаза, забывая о преступлениях, чтобы освобождать своих граждан.
Ну, чисто политический вопрос этот обмен. Это все за пределами права. Это все предмет политического торга и инструмент давления на государство. И вопрос решается на самом верхнем уровне. Между президентами. У нас это все монополизировано СБУ, общественность не имеет никакого доступа к этим вопросам обмена. Все это происходит в обстановке секретности. Для того, чтобы обменять нашего пленного, а у них часто вопрос стоит так, что за наших, скажем, 3 пленных они требуют обмен 6 человек. У нас нужно создавать так называемый обменный фонд. Так это называют СБУ. Обменный фонд – это люди, которыми договариваются о том, что их обменяют.
В то же время сведений о том, что происходит с заложниками сепаратистов, крайне мало. Историк Игорь Козловский, который был задержан в Донецке 27 февраля, до сих пор находится в заключении так называемой МГБ ДНР. Наши источники сообщают, что им известно лишь то, что он жив, и срок его пребывания в застенках у сепаратистов продлен до 27 июня. Дарья Карани, Донбасс Реалии.
Это программа «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. У нас в гостях Мария Варфоломеева, луганский фотокорреспондент, которая больше года провела в плену группировки ЛНР. Мы говорим о судьбе оставшихся заложников. Мария, как считаете, почему сейчас процесс обмена пленными застопорился, ваше мнение? Вот уже с конца февраля таких крупных, громких обменов, ну вот вас в марте, да, отпустили.
Ну, все очевидно, то есть России нужно так поднять ставки настолько, чтобы Украина не вынуждена была сделать амнистию, то есть они понимают, что на это мы никогда не пойдем, и за счет этого выставить Украину как таким, знаете, негативным персонажем.
Недоговороспособным.
Да, что мы не хотим идти на переговоры, а как мы можем людей, которые убивали наших сограждан, как мы можем делать амнистию для убийц? Это, то есть, понятно, что мы не примем эту позицию, и тем самым Россия выставляет на минских переговорах нас, как будто мы не хотим какого-то мира.
Прогресс. К нашему разговору присоединяется луганский политолог Дмитрий Снегирев. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Дмитрий, как вы считаете, почему сепаратисты и Украина давно, ну вот никак не могут поменять пленных вот в том самом пресловутом формате всех на всех?
Ви знаєте, на великому рахунку тут і додати нема що. Тут і пан Захаров вже відповів, відповідно, пані Марія дала відповідь. Це предмет політичного торгу, не більше того. Це момент тиску на Україну з вимогою прийняти от саме політичну амністію для всіх без винятку бойовиків. Якщо Україна наполягає на хорватському сценарії амністії, тобто виключно за військові злочини, то відповідно Росія наполягає абсолютно на повному форматі амністії, без виключень, там незалежності від того, чи то військові злочини, чи то злочини проти людяності. А Україна в жодному разі не може пристати на ці пропозиції, буде захищати своє право, вимагати карного порушення проти вбивців, відповідно своїх військовослужбовців і цивільного населення. Єдине, чим я не можу погодитися з паном Захаровим, з тим, що, в принципі, обмін військовополоненими – це не є царина громадських діячів чи правозахисників. Це все ж таки мають займатися спеціальні служби і, відповідно, правоохоронні органи, які уповноважені державою робити певні ті кроки щодо обміну військовополоненими. Державі належить монопольне право на насильство, відповідно, чи то карати карних злочинців, чи то навпаки милувати.
Дмитрий, скажіть, ви прогнозуєте, що хоча б людей, о яких от більше всього говорять в українській пресі, от, допустимо, як Марія Варфоломеєва, сейчас в плену находится религиовед Игорь Козловский, представитель ООН Юрий Супрун и украинец Владимир Жемчугов. Их вопрос постоянно поднимается в прессе. Хотя бы их освободят, обменяют? Или они будут рассматриваться в пакете со всеми?
Ні, дякую за запитання. До речі, чим більше саме цим мають займатися правозахисники, чим більше уваги громадськості, тим відповідно краще працюють і наші правоохоронні служби. Це їх спонукає відповідно і президентська гілка влади, яка приймає рішення про обмін, і безпосередньо та сторона, яка розуміє, що увага громадськості прикута до персоналі. А чому немає обміну? Ну, по-перше, я не хотів би, скажімо, там робити чорними фарбами малювати. Ну, я володію інформацією, що кількість 130 чоловік полонених, вона не відповідає дійсності. Більше того, скажімо так, ті люди, які займалися обміном військовополонених, та, ну, скажімо так, пристають до цієї думки, що кількість людей, які залишилися в живих в руках бойовиків, вона значно менша. Відповідно, бойовики і затягують цей процес, щоб знов таки зробити отой обмінний фонд за рахунок нових військовополонених, або все ж таки вимагати певних політичних преференцій.
Спасибо за коментарі. Напоминаю, з нами на прямій телефонній зв'язі був луганський политолог Дмитрий Снегирев, а у нас в гостях в студии Мария Варфоломеева, луганская фотокорреспондентка. Мария, Надежда Савченко по возвращению заявила о готовности участвовать в лично в обмене пленными, потому что, как вы сказали, ей больно за то, что она свободна, многие остаются в плену. Как у вас не было такой идеи, и как вы оцениваете готовность Надежды вот, разговаривать с главарями группировок ДНР и ЛНР об освобождении пленных? Стоит ли договариваться, видите ли в этом выход?
Я очень понимаю Надежду в ее желании сделать хоть что-нибудь, потому что когда ты находишься там, я писала у себя на странице в Фейсбуке, что ты готов рыть землю, тебе хочется хоть как-то максимально сделать... хоть какое-то, хоть что-то, хоть одного освободить из этого ада, в котором находятся люди там. Но для себя я понимаю, что я не буду в этом полезна. Я лучше буду заниматься тем, чем я смогу принести какую-то пользу. То если, допустим, я не архитектор, я не буду строить дома. Если я не врач, я не буду пытаться делать операции людям. Поэтому я хотела бы помочь, но я понимаю, что я не буду в этом успешна. По поводу Надежды, я изначально говорила, что она не будет хорошим переговорщиком, потому что в глазах тех людей, которые удерживают наших военнопленных, она не является авторитетом. Но сейчас ситуация, видимо, поменялась. Для России стало более выгодно очернять Надежду Савченко, показывая, что у нее какие-то связи с боевиками есть, что она для них переговорное лицо приемлемое. Поэтому, я думаю, это просто такой ход для России, как очернить ее, и поэтому...
Вы думаете, сейчас... у нее ничего не получится? Она будет бесполезна в этом процессе?
Я думаю, что это может быть даже получится, но на самом деле, ну, если уже стоит вопрос об амнистии, я думаю, тут кто не будет вести переговоры, это все решается не на уровне переговоров по обмену пленными, это решается более политическими какими-то методами, потому что тут не стоит вопрос обмена, тут стоит вопрос, уже более высокая ставка. И это ставка амнистия. То есть я не думаю, что на уровне надежды может этот вопрос решиться.
Напоминаю,
что это ее компетенции.
У нас в гостях Мария Варфоломеева, луганский фотокорреспондент, которая больше года провела в плену сепаратистов. Мария, вы смотрите со стороны, вот, в принципе, эту историю. Как вы думаете, есть ли какая-то логика вообще в том, как сепаратисты задерживают и отпускают людей? Вот, допустим, того же религиоведа Игоря Козловского схватили, вас схватили за то, что вы сфотографировали, да, дом, в котором оказалась казарма сепаратистов. Или это просто такой набор людей для того, чтобы ими шантажировать? Или все-таки там есть какая-то определенная цель, структура?
Ну, я могу говорить не только о тех, кого мы знаем, а о тех, кого мы не видели, кого мы не знаем. То есть через мою камеру прошло очень много людей, которые были... Ну, знаете, допустим, вы мне не понравитесь, я решу прийти в какую-нибудь структуру и сказать, а вы мне вот не нравитесь, мне кажется, что вы за Украину. И все, это будет вполне весомый аргумент, чтобы вас на подвал посадить. Поэтому все делается очень легко. Кого-то просто проверяют и создают статистику, что работа совершается. Кого-то садят в СИЗО, и уже там дальше идет какое-то дело производства. Но в основном все люди, которых я видела, наверное, процентов 80, это было вот такое, знаете, стукач, каких-то знакомых. Кому-то, допустим, были ситуации, когда партнеры по бизнесу хотели своих коллег устранить. Был самый простой способ говорить, что «а вот вы знаете, этот вот человек, вот он там ОПГ сделал». И, то есть вообще все очень легко решается, можно решить многие свои вопросы, можно кому-то отомстить. А люди там, которые работают, для них это просто способ совершить какую-то такую, знаете, деятельность и показывать,
видимость, что, работы вот,
видимость работы, да, оправдывать свое существование.
Раньше даже зарабатывали деньги на этом, сейчас это более стало порядочно, то есть раньше там по 10 тысяч долларов за
человека. Да, 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 да. Ну, не могу сказать, что, ну, как сказать... Не могу сказать, что у них есть цель именно посадить всех. У них есть цель просто, вот знаете, делать такую вот бумаги, перекладывать. И имитация деятельности, да. То есть многих людей отпускали, конечно, но некоторые люди, в принципе, по таким, по каким-то воздушным причинам, знаете, полностью из воздуха сделанным, и они оказывались на СИЗО. То есть, опять же, просто стукачество своих соседей.
Спасибо большое за то, что нашли время к нам прийти. Мы будем следить за развитием темы. У нас в гостях была Мария Варфоломеева, луганский фотокорреспондент. Мы говорили о судьбе заложников, так называемых ЛНР и ДНР. Не переключайтесь.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Цитата недели. О картошке и не только.
На традиционном так называемом Совете министров ЛНР Игорь Плотницкий вновь учил своих подчиненных, как работать на благо боевиков. Главарь группировки ЛНР рассказал, как на границе в фурах, идущих из соседних территорий, находить свиней.
Свиньи – это, в конце концов, не сигареты. Они хотя бы хрюкают, когда их везут.
В так называемой ЛНР контрабанды нет, заявил Плотницкий. Нет до тех пор, пока соседняя ДНР этого не захочет, объяснила так называемая первый заместитель начальника Государственной службы ветеринарной медицины Наталья.
Он стоит на территории Донецкой Народной Республики. Когда есть хорошее настроение у Донецкой Народной Республики, они разрешают находиться в ветслужбе. Когда нет, то они выгоняют.
Значит, наша контрабанда зависит от хорошего настроения в ДНР, да?
Разобраться в завышенных ценах на продукты главарю группировки ЛНР помогает не так называемое Министерство экономического развития и торговли, а свои люди, говорит Плотницкий.
Я хочу услышать, сколько себестоимость курицы нашего производства у нас в ЛНР?
96-98 рублей. Себестоимость.
А у меня данные, что 68-72.
Я владею только той информацией, которая нам официально предоставляется птицефабриками.
Ну так и у меня же не шпионы работают.
Каждую пятницу о картошке. И не только.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости» о них расскажет Егор Устинов.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатирует очередной виток эскалации в Донецкой и Луганской областях с 13 июня. Об этом на брифинге в пятницу рассказал первый заместитель главы миссии в Украине Александр Хуг. Он отметил, что главными очагами напряжения остаются Ясиноватая, Авдеевка, Донецкий аэропорт и Светлодарская дуга. Стороны конфликта на востоке Украины, по его словам, не придерживаются минских договоренностей. Владимир Гройсман во время своего выступления в Вашингтоне призвал сохранить строгие санкции Запада в отношении России. По его словам, отмена санкций может быть абсолютно реальной, когда агрессор покажет уважение к международному праву, перестанет нарушать суверенитет независимого государства и вернет свои войска в свои границы. Россия, как известно, отрицает участие своих военных в конфликте на Донбассе. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин во время официального визита в Запорожье объявил о создании комитета акции «Папа для Украины», который будет оказывать помощь украинцам, пострадавшим в результате конфликта на востоке страны. Его возглавил епископ-помощник Харьковско-Запорожской епархии католической церкви в Украине Ян Сабила. Комитет будет распоряжаться средствами, собранными на помощь украинцам, католическими общинами Европы в течение специальной акции в апреле этого года. Представители комитета планируют привлечь к оказанию помощи украинцам уже действующие благотворительные и волонтерские организации, оказывающие помощь гражданам, пострадавшим в результате конфликта на востоке страны. Среди них и структуры ООН, работающие на неподконтрольной Украине территории.
Спасибо. Также напоминаю, что каждый будний день с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Вы можете позвонить нам и оставить свои пожелания и замечания. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. До встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.